Багиров против.
Эдуард Багиров, писатель, политтехнолог, студия «Радио Спутник», Алексей Осин. Эдуард, приветствую.
Добрый вечер.
Давненько не виделись, очень приятно будет побеседовать. Все практически сегодняшние темы, предложенные новости, они нанизываются на одну тему. Вот сейчас понятно, что переломный такой период в жизни страны, и у нас исторические шансы ее поменять. То есть вот то, какой она была последние 30 лет...
Прекрасный заход.
Меня, например, не всегда устраивало и много где раздражало, да?
Взаимно.
Вот. И в этой связи, вот давай попытаемся начать с, собственно говоря, полевых там на наших новостей. Я понимаю, что мы не специалисты, так сказать, в подносе снарядов, в тактических маневрах. Я, например...
Ну, слушай, мы все служили так или иначе. Тут вопрос не в этом даже, а в том, что... Мы военными экспертами на вот нужном экспертном уровне мы, конечно, не являемся, но мы же все-таки люди взрослые, подоплеку понимаем и анализировать тоже умеем.
Ну, просто я вот тебя хотел спросить, как ты полагаешь, вот это Артемовск в символическом плане, это что такое для вот данной военной кампании?
Бахмут этот вот?
Ну, да, Бахмут, Артемовск.
Ну, как что? Это какая-то, вот для меня, опять же, как не для специалиста, там очевидно, что вот чисто как для эксперта материального, скажем так, уровня, для нас там вот эта вот территория важна чисто практически. В первую очередь. Символически я не очень понимаю, потому что, ну, как бы, все-таки военнослужащим я не являюсь, мягко выражаясь. Я гуманист и гуманитарий, и, соответственно, вот именно символизм этого города, это лучше, наверное, у Евгения Пригожина спросить. Он, наверное, ответит быстрее все-таки.
Да, но он там сказал, что будет баллотироваться на пост президента Украины.
Да, у него что, у него с чувством юмора все в порядке.
Хорошо. Нет, я имею в виду, ну, мы же все могли оценить, но, правда, по прошествии какого-то времени, что означала победа под Сталинградом или победа под Москвой или там на Курской дуге. Мы же оценивали не с точки зрения, сколько... уничтожено, так сказать, танков, или сколько, к сожалению, погибло наших солдат, или сколько немецких. Мы как-то вот по-другому это оценивали, читая учебники, смотря фильмы и так далее.
Ну, я не думаю, что Бахмут будет равен Сталинграду, как бы велик по масштабности, потому что там задачи разные, а государственный уровень, для государственного уровня задачи разные, и вряд ли это стоило бы через запятую упоминать. То есть вот так пока кажется, но поскольку я еще историк, я буду это все оценивать четко попозже, когда это все закончится, и какие будут приняты к этому всему, ну, скажем так, вибрации.
Угу.
Вот. И как они будут реализованы, и чего от них там, ну, что увидим, короче. Дальше будем наблюдать, это называется.
А в принципе, что для тебя было бы победой? Я не говорю о территориальных завоеваниях, а вот каков выход из
ситуации? Хороший вопрос.
Ну да, да, быть или не быть, да, вот это все. В чем смысл жизни и так далее?
Ну, у нас, слава богу, для этого есть главком. Зовут его Владимир Владимирович Путин. И вот что он скажет, я как бы, как его, естественно, в данной ситуации у нас все-таки спецоперация объявлена военная. Я как тоже служивший человек в армии, понимаю, что главный сейчас по этим вопросам у нас главком. То есть... президент России Владимир Путин. И я слушаю его, в общем-то, и внимательно прислушиваюсь. Каждый день читаю дайджесты, все, что он говорит, и по этому поводу тоже. Лично для меня победа, ну, слушай, когда вышибут вот эту вот погонь всю из Киева, которая там сейчас заправляет, и посадят кого-нибудь более адекватного, потому что вот эти вот четыре области, которые мы уже вернули, мы их не отдадим уже, потому что это часть территории России. Это точка. Все. Они как Крым. Они не являются предметом для обсуждения или каких-то там торгов. Вот. Что касается остального, вот если мне, да и волю, да, как бы, если меня там посади сейчас вон губернатором вот этой всей окраины нашей Украины, я бы сейчас, Малороссии в смысле, я бы сейчас вернул Кишинев, Одессу, вот прямо сейчас, завтра, ну, Кишинев это все-таки, как ни крути, это Бессарабия русская. Она, ну, так или иначе, наша территория. Никакой молдавской территории она не являлась никогда в жизни. Вот. Я бы вернул Украину. Тьфу, вернее, я бы вернул Кишинев, вернул бы Одессу. Одессу обязательно. Потому что Одесса — это наш город русский, построенный на русские деньги, русскими, в общем-то, строителями. Это был у нас Осип Дерибас такой, и сейчас это правая рука Потемкина была, который Потемкин, собственно, заправлял всем строительством. И вот все эти города от Херсона до Одессы, это он и построил, собственно. Вот. Я бы всю эту полосу вернул нам, безусловно. Киев, безусловно. А вот то, что дальше, вот это вот... То, что Сталин там подписал когда-то эту Галицию к нам за каким-то хреном приписал. Эти все Ужгороды, все эти вот Львовы, которые
нам... Ивано-Франковский, да?
Ну да, Ивано-Франкивский, вот эти вот все. Вот, ну, вот эта вот вся кромешная, вот жуткая совершенно рагульня, вот это вот, да, я бы... к чертовой бабушке отдал бы их венграм и полякам. Но тут есть один нюанс.
Нехай мучаются, да?
Ну, они что-нибудь мучаются. Тут не в этом вопрос. Здесь есть даже не один, а целых два нюанса. Во-первых, я не стану там никогда руководителем по этой части. А во-вторых, поляки и венгры тоже. И без меня там приберут эти территории, и без нас с тобой. Вот лишь бы, пожалуйста, только не возвращать Ужгороды, вот эти вот все, Западную Украину. К нам, пожалуйста, на содержание их больше не надо. Ну их к черту. Это враги. Это не то, что не друзья. Они ни на украинском не говорят, ни на русском они не говорят. Они говорят на какой-то смеси диких вот этих рагульских диалектов. Ну ты в курсе. Ты же, да. Ты достаточно зайти, набрать в Ютубе «Рагуль», у тебя такое обвалится, что мало не покажется. Какие же они русские люди? Даже таджики более русские люди, чем рагули.
Тут более сложный вопрос, как из голов вымести вот эти все вещи. Мы это уже обсуждали сегодня. То, что вот, как сегодня же, ну, днями Зеленский предложил переименовать Россию в Москву, вот эта вся история. Мы посмеялись. Это может быть смешно, и, так сказать, улыбнулся и пресс-секретарь президента. Но при этом это же на самом деле очень серьезно, потому что там целая система выстроена, что мы не русские люди, мы какие-то там неизвестно кто, не славяне, кто угодно. Я, кстати говоря, и не против, потому что я в себя вобрал вот все это многообразие. Я считаю, что это богатство вот меня, как русского в широком смысле человека, да, не эритроциты там не подсчитывая какие-то.
Присоединяюсь.
Вот. Но при этом, значит, они же считают, что вот, во-первых, мы ведем историю только 30 лет, что Российская империя к нам отношения не имеет, средневековая Киевская Русь к нам тем более не имеет отношения. Это все они и так далее. И вот на этом же строится идентичность. И они даже вплоть до простых людей, которые... Я много слышал вот таких диалогов, да, в интернете. Они оперируют этим очень неумело, может быть, да, на основании, так сказать, вот вброшенных каких-то вот реперных каких-то иголочек.
Ну, историков там маловато, да, в комментах.
Да, да, но не в этом дело. Они в этом свято уверены, потому что на этом строится вот то, что они сейчас из автоматов стреляют по, в принципе, таким же людям, как и они сами. Вот тут в этом же ситуация. Как из голов это вымести?
Ну, никак нельзя это вымести. Надо менять, степенно, да? Надо менять полностью вообще режим, абсолютно. Вот к чертовой бабушке ножницами отрезать западенщину и отдавать ее Польше и Венгрии. Они там разберутся без нас. И заниматься населением, которое действительно является частью Российской империи, той самой вот этой вот нашей, в которой мы родились и выросли, собственно, с тобой тоже. Ну, мы в Советском Союзе, как бы, а вот до нас была Российская империя. Киев — это русский абсолютно город был всегда. Одесса, там все эти дела. То есть, ну, чего тут объяснять? Это все наши русские города. Вот, но я считаю, что все-таки необходима операция. Вот взять «Ланцет» и к чертовой бабушке западенщину навсегда. Там не изменишь ничего и никогда. Там
просто,
живут совершенно другие люди.
Просто осторожнее, «Ланцет» многие воспринимают как название.
А, да, конечно. Это, кстати, это очень хорошее совпадение, я считаю. Потому что, да, взять и этот «Ланцет», и тот «Ланцет», и к чертовой бабушке. отрезать подрещину и отдать ее кому угодно. Хоть, блин, туркам. Пожалуйста, забирайте, только на нас их не вешайте. С русскоязычным населением, с русскомыслящим населением, мыслящим нашими категориями, которых там 90% в Восточной Украине и в Центральной, не придется ни о чем договариваться.
Ну, вот с ними-то да, тут понятно, да. Они сидят, молчат пока что, но они
конечно,
есть.
Конечно, они есть, и их подавляющее абсолютное большинство.
Такой важный вопрос. Вот в конструкции нового общества какую роль должна армия играть, с твоей точки зрения? Вот если вспоминать Российскую империю, мы же о ней говорили.
Если не отрезать западенщину, то армия там... Армии там придется сидеть очень долго. И...
Я в широком смысле. Вот в жизни общества. Предположим, мы вот живем теперь в спокойной стране, мы все задачи решили, мы строим новую державу. Да? Вот в этой державе какое место должно отводиться армии? Я просто помнишь ведь, как записывали дворянских детей прямо с рождения, они уже, так сказать, к какому-то возрасту были
офицерами.
Да,
в «Войне и миру» 16-летние князья гибли.
Ну, там Петя Толстой, бедняга, да, там ринулся и погиб, да.
16-летние ноги оторвали им там. Это элита была всегда в обществе. Если вернуть нашу армию на такой вот уровень, а мы уже потихоньку к этому приближаемся. И это такие радостные тенденции, потому что армия должна быть элитой общества, потому что армия занимается защитой нашего общества, нашей страны от вообще всех вот этих вот катаклизмов и вызовов извне, и угроз. Я считаю, что если армия будет занимать то место, которое она занимала до революции, допустим, это было бы великолепно просто. Да даже и в советское время армейская элита, она решала очень многие вопросы. Вспомнил он 53-й год, когда Сталин умер. Берию кто снял? Жуков пришел, снял его нафиг. И расстреляли его там через какое-то время. То есть армия должна играть серьезную роль в нашем обществе. Посмотри, как в Китае вот эта вот национальная освободительная армия Китая, как наша РККА, допустим, она там главная элитная сила. Главное, ну, как бы, естественно, она под контролем коммунистической партии, но, тем не менее, она там главная сила все равно. Да? Уважаемее армии нет вообще ничего в Китае, кроме, собственно, партии. И смотри, как они прекрасно держатся.
Да, факт. Вопрос, как сделать. А, кстати, вот если о конкретных вещах говорить, тут из новостной повестки, вот это изменение призывного возраста, то есть как бы с 18 двигают до 21, а с 27... До 30, это, в принципе, как ты считаешь, нормальная штука или...
Ну, а что нет? То есть, если есть возможность нормально прокачаться перед тем, как вступить в действие, какие-то там боевые, почему нет? Тем более в 30 лет человек уже плюс-минус соображает, это не 18-летний призывничок, которого надо многому обучать еще. И я считаю, что это годная инициатива в целом. Как она будет реализована по нюансам, я не знаю. Но в целом, конечно, годная инициатива вполне. Да, 30 лет человек уже, ну, как бы, абсолютно вот законченный вот для таких вот вещей. И он может и офицером быть, и солдатом быть, и служить в этих каких-нибудь разумных видах вооружений, вроде РВСН, там, что-нибудь такое.
Ну да, так 18 лет совсем мальчишка, а в 21 уже более-менее.
Уже взрослее.
И, кстати, мог человек успеть образование закончить. Ну, может, не институт, но, по крайней мере... А хотя нет, вот этот бакалавриат 4 года как раз, 17 лет.
Вот и прекрасно.
И колледжи все как раз туда попадают.
Я вообще не считаю, что 18-летние дети должны оказываться на передовой. Потому что это, ну... Я себя вспоминаю, вот 18 лет. Закинь меня тогда на передовую, хотя я служил в годных войсках, то есть я был обучаем прямо вот по полной программе. Это был как раз вот срез постсоветского Туркменистана. Я служил в отдельной роте охраны и обслуживания Министерства обороны и президента Туркменистана. Это что-то вроде нашего ФСО, только покруче по именно армейской части. То есть мы там стреляли из всех видов оружия и все на свете. Нас очень хорошо обучали. Да даже тогда, при этих вот даже всех равных, в центре Ашхабада у нас была там часть, даже при этих всех равных... Когда я владел там любым видом оружия, уже там 18 с половиной лет, условно говоря, даже при тех равных, как бы на передовой, я себя не видел, как бы до тысячи сейчас. Вот, оглядываясь назад, в 18,5 лет человек не должен вообще на передовой, в принципе, оказываться. А вот человек уже более зрелый, от 21 года плюс-минус, и до там, 30 и дальше, это гораздо более зрелые и здравые идеи.
А как тебе кажется, вот золотой возраст солдата, вот, учитывая вот этот год, который прошел?
Ну, солдат должен быть зрелым. Цифры я не могу назвать, потому что это не так работает.
Ну, для всех по-разному, да. Конечно. Один в 20 уже зрелый, а другой в 40 маленьким.
Ну, это так.
Понятно. Еще один, кстати, момент. Но новость опять вполне конкретная, что законопроект готовится об ограничении доступа к государственной тайне, там, тем, у кого счета, вклады за границей, финансовыми инструментами они пользуются соответствующими и так далее. Но это вроде как понятно, с одной стороны, с другой, если у тебя есть талантливый, условно, ученый, который работает в соответствующей области, и у него вдруг там какие-то счета есть, вот его чего, запрещать ему работать или как? Ну, это такой более узкий вопрос.
Но мне кажется, что такого и не бывает. То есть, если талантливый ученый, если он работает в оборонке, ВПК,
например,
него, да. У него не может быть счетов за границей. Это как-то, ну, я думаю, что это не подразумевается, я точно не знаю, но мне кажется, что это бред какой-то.
А, например, вот если кто-то посотрудничает с нами, решил из иностранцев, хотя, в принципе, ну, это тоже вопрос, да?
В каком плане посотрудничать?
Ну, вот поработать на нашу науку. Может быть, фундаментальную. Почему? Ну, не обязательно
прикладную. У нас есть контролирующий орган. У нас прекрасно работает ФСБ по этим вещам. И они прекраснейшим образом это все отслеживают. И там мышь у них не проскочит. Поэтому, естественно, если кто-нибудь захочет, пусть работает. Почему? Мы всем рады.
А если глобально теперь смотреть, ведь о чем говорят подобные законопроекты? До этого ведь запретили и чиновникам, и занимающим определенные должности людям иметь вот все эти недвижимости.
А это давно было пора
сделать. Нет, я об этом и говорю. То есть получается, что сейчас мы закрываемся от определенных стран. Вот ты, насколько степень этой закрытости с твоей точки зрения должна быть велика, и ты вообще за или против?
Мы не от стран закрываемся. Мы... У нас президент ясным русским языком сказал, что у нас национализация элит происходит. То есть, если ты работаешь в России, много зарабатываешь в России, или ты являешься частью там, государственного какого-то аппарата, там, серьезного, или даже несерьезного, неважно, у нас больше не будет такого дикого бардака, когда, допустим, какой-нибудь префект Южного округа Московской, ну, там, мэрии Лужковской, наворовал кучу бабла, купил там себе яхту, и потом лет в 45 соскочил на пенсию и живет на каких-нибудь Канарах, и у него дети учатся где-нибудь в Майами. Такого быть не должно категорически, если ты человек, имеющий отношение к государственной деятельности, к каким-то государственным органам. Это бардак и беспредел. Такого нигде нет. В какой-нибудь, попробуй вон в Америке, если какой-нибудь чиновник из НАСА серьезный, так он не то что купить недвижку не сможет за границей или там счет завести, его туда даже не выпустят, если он под подпиской находится под этой вот. Ну, то есть они там все, да. У них такая культура. И если у нас кристаллизируют конкретно вот эти вот вибрации, я буду только рад, потому что это будет очень грамотный ход, и он, мне странно, что до сих пор он работает не вполне. Для каких-то структур он работает, там у нас сейчас силовики за границу не выезжают в основном, еще что-то, насколько мне известно, там краем уха. Но я считаю, что все-таки над этим надо поработать более глобально.
Ну, то есть это углубить, как говорил Михаил Сергеевич?
Да, потому что не должен государственный чиновник Российской Федерации иметь слабое место для давления на себя извне. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю, конечно, да. Вот. Если у человека... Просто такой анекдот замечательный был про театр. Дает задание режиссер, этюд такой, значит, вот у вас ваш банк обанкротился, ваши действия. Один, значит, вешается, другой там бегает, рвет на себе волосы, третий плачет, кричит, а какой-то вот в уголке сидит совершенно спокойный. Ну, режиссер разбирает, говорит, я все понял, здесь все отлично, здесь хорошо. Говорит, а вы-то вот что? Он говорит, а у меня деньги в другом банке. Вот, вот примерно то же самое. Но хорошо, а цивилизационно, вот сейчас мы получили, у нас Айвазовский уже не русский художник, у нас танцовщицы Дега, они тоже украинские уже, вот это все вот...
Это не у нас, это у них.
Ну, это у них про нас, да.
А на них с такими бредовыми инициативами я предлагал бы внимание особо не обращать. То есть, по-русски говоря, насрать, чего им там приходит в голову. Ну, давай, хорошо. Айвазовский, какой там художник? Украинский?
Ну, он то украинский, то армянский.
Угу. Армянско-украинский художник, да. Айвазовский. Конечно. Ну, блин, что комментировать этот бред ишачий? То, что у них там творится, это хрен с ними. Мне даже не обидно, например, я ржу, честно говоря. И впредь предлагаю к этому также относиться. Ну, давай они сейчас кого там... Они Гоголя объявили каким-то украинским писателем. Еще кого-то они объявили украинским писателем.
Шалом Алейхема, наверное.
Шалом Алейхем у них наверняка абсолютно точно украинский писатель. И вообще все великие равы у них, великие украинские равы.
Ну да, действительно. Но просто вот сейчас, как сказать, получилось вот то, что я, например, вынес. Если я понимал, что нас не очень там сильно любят, то вот за этот год я понял, что нас просто люто ненавидят. То есть это приобретает такие жуткие формы, от которых лично мне хочется как-то абстрагироваться. Понятно, что можно там посмеяться вот этому идиотизму. Но вот в принципе, в цивилизационном получается, что мы, в общем, плоть от плоти Европа, а получается, что какие-то вот, не знаю, прокаженные, что ли, вот так вот.
Ну, мы не вполне плоть от плоти Европа. Мы сами себе как бы хозяева.
Да? Мы цивилизация отдельная,
мы,
я понимаю.
Мы цивилизация,
да,
отдельная, мы сами себе с усами, и Европа, ну, там, понимаешь, в чем дело? В политическом руководстве Евросоюза сейчас полно дебилов, управляемых из тех же Штатов, и все. Вспомни, вот недавно, лет 50 назад, тот же Деголь был. И как им пытались управлять, и как он клал на них с прибором и говорил: никогда не буду я, типа, там, наезжать на Россию, участвовать в ваших вот этих вот, типа, войнах каких-то холодных. Потом
даже еще... золото у них забрал, да.
Да, конечно, вынес и забрал обратно. Так вот, сейчас таких лидеров там нет, потому что США предусмотрительно воспитали новую касту вот этих вот лидеров, которые похожи один на другого и несут запредельную совершенно чушь, являются, ну, клиническими дебилами. Та же Урсула фон дер Лейен. Это же дебил клинический. А она безграмотный клинический дебил. Посмотри на... Даже вон в Белом доме, кто работает сейчас. Вот эта вот лесбиянка, как ее там...
Домовенок Кузя, да?
Да, негритянка-лесбиянка, которая несет вообще не весть что. Ну, вот в Европе сейчас приблизительно все такие же. Боррель тот же самый. Хоть и серьезный взрослый мужик, казалось бы.
Ну да. Ладно, продолжим. Кстати, вернулись, закольцевали. Да, как вымести это все из голов теперь уже европейских. В студии «Радио Спутник» писатель-политтехнолог Эдуард Багиров. Продолжим после новостей.
Багиров против.
Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура – это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Здравствуйте, товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. Изолента живьем на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся с 8 до 11. Радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Багиров против.
Продолжаем разговор. Писатель-политтехнолог Эдуард Багиров в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Мы говорили о том, как из голов вымести соответствующие субстанции. Но вот, кстати, опять-таки продолжая эту тему, российский МИД обнародовал новую старую задачу — недопущение ядерной войны. Ну, действительно, эскалация серьезная, но я зацепился за эту новость. Почему? На самом деле, вот в этом сообщении говорится о том, что это может произойти, если США и сателлиты откажутся от ставки на силовое доминирование. Но вот что здесь можем, в принципе, сделать мы, чтобы они от этого отказались? Есть дипломатический путь, есть военный, экономический, с твоей точки зрения.
Дипломатические пути уже исчерпаны пока на данный момент. Дипломатия там держит руку на пульсе все время. Я тоже слежу за Борисом Владимировной Захаровой, за МИДовскими ресурсами, там некоторыми, за вообще движухой в МИДе. Ну, понятное дело, что сейчас дипломатическим путем ничего решить нельзя в принципе с нашими партнерами западными. И никто, собственно, даже не ждет. Что касается эскалации до ядерного какого-то конфликта, то я вообще не думаю, что это может произойти, потому что тут американцы воюют до последнего хохла. Они не хотят, чтобы в НАТО была какая-то там ядерная эскалация. Ясное дело, что это два пальца в любой их стороне, да, в 3 секунды это устроить, но никто, конечно, этого никогда не устроит, потому что там идиотов нету. Как полигон Украину используют, но если кинуть даже туда ядерную какую-то там, это не останется без последствий для всей Европы, в принципе. Они все это прекрасно понимают, поэтому эскалацию до этого градуса я не думаю, что они будут накалять.
Ну, я отчасти что имел в виду? Вот за последний там год, может быть, полтора, было достаточно примеров того, что вот Соединенные Штаты, представители эмиссара или какое-то высокое должностное лицо куда-то приезжают и говорит, значит, давайте вот, предположим, не торгуйте с Россией, а то мы вам там как-то экономически накостыляем. То есть, и довольно часто они стали получать отворот-поворот. Может быть, как раз в этом направлении как действовать? Как подогревать, там, не знаю, саудитов, которые тоже им несколько раз отказали? Я уж не говорю про Венесуэлу, Иран, Китай там, и так далее, другие страны. В принципе, те, кто был в их орбите. Вот здесь это само должно как-то утвердиться в головах? Или мы помогать
зачем,
должны?
А зачем саудитам, зачем саудитов подогревать? В каком-то смысле. Мы же видели, как в Саудовской Аравии, когда прилетал Владимир Владимирович, и как вообще в Эмиратах, как его встречали там. И как они встречали Байдена. Мы это тоже все видели. Это просто, ну, для людей, которые хотя бы чуть-чуть разбираются в вопросе, понятно, что Байдена они вот не вытерли ноги только. Разве что, скажем. Вот. А ВВ они встречали как родного с конвоями, кортежами. В Арабских Эмиратах вообще обклеили, или это саудиты, обклеили мерседесы местные, как в Москве гаишные машины. Вот настолько уровень уважения к нашему президенту и уровень вежливости и уважения, проявленный к нему, настолько он запредельно высок. Салман вернее, Мухаммед Салманович.
Да, Бен Салман, да.
Смотрит на ВВ вот как на отца родного, реально. Там по взгляду все понятно. На него, ну, как бы, там на Востоке умеют смотреть молча, когда все ясно.
Ну, вот, тем не менее, пока еще есть некоторые государства в орбите там, тех же Соединенных Штатов, может быть, в широком смысле Запада, которые удается подогреть, раскачать.
Это ну, какие?
Ну, вот мы сейчас про Украину уже сказали, а вот Грузия, например, да? Вроде бы страна попыталась проявить хотя бы талику самостоятельности, принять закон, который был бы полезен данной стране, и получила... Вот это очередной, так сказать, порцию Майдан. Цветной революции. Майдан там или так далее. И вынуждена была подчиниться. И, кстати говоря, на этом Майдане прозвучали лозунги на Сухуми. Да, или на Сухуми, я не знаю, как они называют, я прошу прощения, если ошибаюсь. И, кстати, подобные были примеры и в Казахстане, да, в начале прошлого года. То есть там работа какая-то идет. Вот здесь, с твоей точки зрения, что мы сейчас имеем, прежде всего, в Грузии, но и в других странах
окружающих? Мы имеем в Грузии премьера с яйцами, Гарибашвили, который изо всех сил, из последних, может быть, уже, я не знаю, ну, не из последних, конечно, но, в общем, изо всех сил противостоит вот этому давлению. Вот это вот вижу я, как аналитик. То, что ему устраивают там Майданы при этом, это, конечно, неудивительно. Они и Саакашвили туда заслали для, именно с этой целью, то есть дестабилизировать обстановку. Но пока у них ничего не получается. Митинги, да, неприятно, конечно, и, в общем-то, очевидно. Но тут очевидно в первую очередь то, что они выполнены по тем же самым методичкам, что и все остальные. Оранжевые революции, Майданы, вот эти вот все. Та же самая методичка госдеповская, которая ленится менять по много десятилетий просто.
Это работает зачем?
Там меня? Уже калька чистой воды, да. То есть, ну, я не думаю, что пока у них что-то получится, потому что Соломет, может быть, там, которая
за рубежом,
да, да. Она там, может быть, и говорит какие-то там, мы там, я с вами там... РПР-8ДР, но она понятна, чья креатура. А Гарибашвили, он пытается противостоять всему этому давлению. Пока у него получается, вот что я могу сказать. И это абсолютно очевидно. Грузия вообще никак не дергается в сторону Украины, на официальном уровне, во всяком случае, и уж точно не поставляет туда оружия никакого. Это очень хорошо.
Да, и к санкциям, в общем-то, не присоединились. Сказали, что зачем, как нам можем это сделать, если мы от России в экономическом плане, в каком смысле, зависим. Хотя дипотношений нет, тут удивительная ситуация. А кстати, вот ну, в данном случае получается так, что мы видим некую уличную активность, с одной стороны. Мы видим, значит, парламентские партии, вот эта коалиция, там, «Грузинская мечта», значит, Гарибашвили, да? Вот как ты полагаешь, на следующих выборах народ поступит как народ венгерский, о котором мы уже говорили, или как там, не знаю, другой какой-нибудь? Ну, понятно, что сейчас сложно это прогнозировать, но тем не менее.
Ну, это такие глубокие прогнозы, конечно. Сейчас очень быстро все меняется. Политический ландшафт тоже тем более. Соответственно, как-то как поступит грузинский народ, это мы посмотрим. Если у премьера получится просто противостоять и дальше, он как минимум сохранит стабильность отношений с Россией. То есть Грузия не получит лишних там люлей и каких-то неприятностей от наших. Вот. Грузинский народ именно. Грузинская политика. Если американцы возьмут верх, то тогда что тут прогнозировать?
Ну, я, кстати, думаю, что они довольно хорошо помнят 2008 год, чтобы вот так вот прыгать на...
Конечно.
На Сухуми или там на Южную Осетию, на Схинвали.
Все они прекрасно помнят.
Ну, и вот возвращаясь к нашей общей теме сегодня, еще осталось у нас там десяток-другой минут, хотелось бы... о таких, может быть, не очень существенных вопросах поговорить, с этим связанных. Мне очень понравилась инициатива, вот новое движение же придумали, движение Пермах, которое должно пионеров, судя по всему, заменить, вот вокруг этого как-то. И они вот одно из первых предложений, которые даже Министерство просвещения поддержали, придумать знаки для школьников. Мне вот всегда казалось странным. И, значит, мы учились в каких-то школах, как они называются, ГБУ, там, номер 23/750, чего-то такое. Вспоминая там систему царского образования, опять-таки мы про армию уже говорили, да? Там была, значит, гимназия, там, не знаю, Брождовской какой-нибудь или реальное училище имени такого. У каждого были...
Смольный институт.
Да, да. Нет, кстати, в институтах там более или менее. То есть ты идентифицируешь себя. Я, например, губкинец. Я знаю, кто такой Иван Михайлович, что он сделал для нашей там геологии и так далее, нефтяной отрасли. Ну, равно как там те в Плеханове, в Плехановском учился.
То есть ты тоже в Керосинке учился?
Я в Керосинке учился, да. Вот. И, кстати говоря, горжусь этим вообще. Но дело не в этом. Но вот в школах этого нет. И у нас как-то все это обезличено. Вот нужно ли двигаться вот в этом направлении формы, значков, идентификации какой-то?
А почему нет-то? Ну, я вообще не вижу никаких противоречий. Дети, школьники, им чем больше веселой движухи, тем лучше. Главное это контролировать и направлять... помогать там, но мешать, конечно, не надо этому, этой инициативе. Мы, вон, например, в Советском Союзе все ходили в школу в одной и той же форме, девочки в одной и той же.
Это в серый или в синий ходил?
Я ходил в синий.
В синий.
И у меня был такой этот вот...
Шеврон, да, с книжкой и солнцем.
Шеврончик, да. С книжкой и солнцем, да, конечно, я носил октябрецкий значок, потом пионерский галстук. Так ходила вся страна. В этом не было ровно никаких негативных коннотаций. Наоборот, было прикольно. В школьной форме идешь такой. Всем сразу ясно, что ты вот личность такая, идет в школу.
Девчонки, конечно, выделывались. Они там, значит, вот эту простую ткань меняли там на какую-нибудь эдакую. Вот фартучек это, меняли
это,
на другой.
Это тоже надо использовать в позитивном смысле, потому что девчонки всегда будут выделываться. И если им дать возможность вот над каждой своей, допустим, школой или там институт, дать каждой возможность выделиться вот именно... отдельную, отличную от других, скажем так. Они себе и форму навыдумывают, там, и знаков отличия, и всего чего угодно. Мне кажется, это прекрасная просто движуха, очень веселая. И детям очень понравится.
Да, кстати говоря, в тех же там западных странах тоже есть некие каноны вот этой формы.
Конечно, в любом университете есть своя форма. Они страшно этим гордятся, прутся. Вот там Ельский университет, вообще возьми любой из Лиги Плюща, там 7, по-моему, университетов. Каждый извращается как может. Это прекрасно выглядит. Это очень забавно, здорово и хорошее развлечение, в принципе. Не говоря уже о персонификации какой-то там. Что для людей такого возраста, совсем юного и молодого, очень важно.
А то мы знаем, на каком факультете учился Гарри Поттер.
Вот, например.
Знаем. А вот про наших мы что-то... А вот с твоей точки зрения, какие названия должны носить школы? Это географический принцип, исторический, там, не знаю, героический какой.
Ну, если в школу географического принципа... Вот, например, взять Сахалин, где я недавно был, кстати. Там вот географических названий для школ можно навыдумывать сколько угодно, потому что он географически прям ярко выраженный такой остров. Или там, допустим, взять Нижегородскую губернию, где я вырос. Там можно уже немного другое. Там можно Бианки немножко Пришвина поддать. Там вот это вот то, что там есть, над чем поработать. Там Поволжье вообще. Тоже очень богатые. Можно и героические. Хотя у нас, знаешь, у нас с героическими проблем нет никаких, в принципе. У нас в каждой деревне стоит стела с погибшими в Великой Отечественной войне. Поэтому у нас внимание этому уделено как надо. Ну, сколько хочешь. А вот над остальными направлениями можно поработать без проблем, конечно.
Ну, то есть я имею в виду, что сейчас нам СВО подбросит в этом плане.
Появится новый герой, и их память обязательно будет чтиться.
И какие-то вот улицы, да, школы, кстати говоря, и тогда, ну, просто вот если сейчас, это же дикость, когда подходит, ну, вот это известный журналистский прием, который уже мышами изъеден, но, тем не менее, до сих пор работает, а подходят, спрашивают, когда началась Великая Отечественная война, а кого ты знаешь, так сказать, из генералов или там маршалов Советского Союза, или каких героев ты знаешь, и начинает называть бог знает что. Вот если, может быть, начинать с этих мелочей, ну, хотя какие-то мелочи, да нет, не мелочи.
Я считаю, что историю вообще надо преподавать с начальных классов. Это необходимо просто. Чтобы она была, чтобы школьник впитывал историю нашу вообще всю жизнь. Просто впитывал, был ее носителем. Это очень хорошая инициатива. Кравцов или как его там? У нас министр.
Министр, да.
Такую выдвигал. Я не знаю, какая работа сейчас над этим проделана, но это была великолепная инициатива, потому что история важнейший предмет в нашей культуре. И я считаю, что не с какого-то там 4-го, 5-го, 10-го класса, а вот прямо с 1-го класса.
Я, кстати,
Тогда это снимет огромную кучу просто всякого рода вопросов, шероховатости, отшелушит множество вещей, над которыми теперь приходится работать.
А как она должна выглядеть? Как оно должно выглядеть, это преподавание истории вот для совсем малышей? Вот это с твоей точки зрения. Вот
ну, я не педагог, и поэтому я вот до деталей тебе навскидку не отвечу. Но вот то, что преподают, допустим, в 4-м классе, да? Угу. Я вот помню, когда сам учился. Я бы не был против, если бы мне это преподавали с 1-го класса. Почему бы и нет? Разработать учебники, это довольно быстро. Сейчас вообще все это очень быстро работает, включая технологии. Поэтому я не вижу никаких проблем в реализации. Дернул рычаг, все заработало. Просто надо быстренько собраться, провести в министерстве брейнсторм и, ну, это мозговой штурм, если кто не понял.
Мы против заимствований.
Нет, это дичь, это никогда не сработает. Вот этот вот закон мы уже оборжали там всем интернетом. А вот что касается учебников истории для начальных классов, я не думаю, что это будет какой-то сложной задачей. Это можно за год решить, включая прямо вот под производство, под ключ в библиотеке.
Ну, это просто можно через сказки, через былины, через вот какие-то такие вещи.
Посмотри, да. Вон Калевала. Возьми, ага. Ее каждый финн знает наизусть. Это опус такой литературный, который каждый финн знает наизусть. Или там чукотские сказки, которые мы в детстве, по-моему, читали тоже. Или туркменские, там, условно говоря.
Я, кстати говоря, вот в этом смысле приведу замечательный пример. Есть такой писатель Сергей Алексеев. И я зачитывался им еще в детстве. Вот мне заходило. То есть я довольно долго зрел и доходил до серьезной литературы довольно долго. Практически даже до конца школы. А у него такие коротенькие истории есть. Например, о Суворове. У него целая книжка. Они буквально на страничку. И как Суворов, так сказать, свелся с солдатами и так далее.
Это объясняем на квадратиках, типа...
Ну, нет, там понятно и абсолютно всем. Там без...
Краткая историческая справка.
Да даже, я бы сказал, анекдоты такие. Вот если вот так вот говорить. И сказки, да, на уровне даже сказки, легенды какой-то. Вот.
Жилин и Костылин.
Ну, например, да, например.
Ну, почему нет? В любой форме удобно для школьника начального класса. Чтобы она им была... Самое главное, чтобы им было интересно.
Вот в том-то знаешь, и дело.
Чтобы даже если попался преподаватель неквалифицированный, чтобы учебник, или там, почему они сейчас как там учатся, я просто не в курсе.
По учебникам, конечно.
По учебникам. Да. Чтобы он учебник взял, открыл и оторваться не мог. Понимаешь? Угу. Вот в этом задача. И эта задача не кажется мне нереализуемой. Наоборот, ее очень просто и быстро реализовать. Надо работать над этим. Просто надо работать над этим, и все.
Вот это все предстоит сделать. Вот мне кажется, что у нас как раз вот насчет обертки не всегда очень все хорошо. Вот как надо отдать должность западникам, они умеют. Они вот визуальный ряд, они какие-то...
По пиару
вот...
и рекламе они дали.
Вот. А у нас как-то все вот довольно сухо, поэтому нам приходится пробиваться через это, вот как-то сдабривать это своей какой-то влагой, там, каких-то своих эмоций.
Нам надо немножко... менее, я не знаю, как-то функции вот эти вот менее дебюрократизировать систему. Потому что там скучно даже взрослому человеку. понимаешь? Не то, что детям. И если мы ее придадим ей жизни, молодежь надо просто больше подпускать к управлению, и она точно знает, что интересно таким же, как она. Вот и все. Надо консультироваться с детьми. Не стыдиться этого совершенно.
Чего они хотят, да?
Конечно. Наблюдать надо, анализировать. Это немного. Много ума тут не надо. Нужно просто душевное вовлечение, плюс быть, вот именно, не бояться доверять молодежи, решение задач для молодежи. А не бабушке себе десятилетней, которая сидит в каких-нибудь кулебаках.
В управлении
образования. Начальником по управлению молодежных каких-то проектов. Какая нахрен? Она в интернете ни разу не была. Компьютер в глаза не видела. А решает такие вот задачи. Вот это надо выжигать под корень. К чертовой бабушке.
Я, кстати, вспоминаю, когда я и все стадии прошел, октябренка, и пионера, и комсомольца. И когда октябрятами мы были, у нас были звездочки, так называемые. Мы друг с другом соревновались. Плохую оценку получил, у тебя флажок какой-то отбирают, значит, там и хорошо. Там. И это было настолько азартно, что мы действительно очень за это переживали. Ну, думали как-то вот на этот счет, почему нет, да?
Ну, да. Внутри себя соревновательские, вот эти вот, внутри своего коллектива ты не мог уронить в грязь лицо, скажем так.
Товарищу, который тянет назад.
Это был стимул, понимаешь, настоящий. Никто там никого за язык и за задницу не дергал. Прямо вот мы сами все это делали и сами были заинтересованы в этом.
Слушай, а тебе как издателю вопрос, а у нас осталась детская литература вообще сейчас?
Полно у нас детской литературы.
Все нормально?
Да, у нас и старые, и новые литературы полно. Все хорошо.
Ага. Понятно. Ну, у нас вот с тобой еще минут три осталось. Редакторы мне подсказывают, что тут прошла... То есть еще одна тема, так сказать, свалилась. Попрошу тебя прокомментировать.
Что стряслось?
Да, переговоры по зерновой сделке идут. Значит, ну, сама тема довольно-таки сложная. Наши предлагают, сейчас, секунду, пакетный характер. Гутерреш предложил какой-то пакет из чего-то, сейчас попробуем понять.
Из говна и палок?
Ну, видимо, да, да, да. И, значит, пока только готовы на 60 дней это дело продлить, то есть на 2 месяца. Вообще как...
А суть в чем?
В целом...
Я за зерновой сделкой слежу достаточно внимательно. Давно она идет, еще с октября, по-моему, или сентября. И вот в чем сейчас суть? Продление сделки, что ли, или что?
Думаю, конечно, продление, да, разумеется. Вот я пытаюсь понять, в чем пакетность. Тут прочитать, конечно, за где-то 2 минуты непонятно. Но я так понимаю, что речь идет, с одной стороны, и о, собственно, доставке зерна, а с другой, собственно, гарантии для России, чтобы могли вывозить удобрения и, опять-таки, свое продовольствие. Вот такой пакет, в принципе, ну, нормально был?
Владимир Владимирович так и сказал. Собственно, если мы, говорит, не будем участвовать в ней в том виде, в котором он говорит, то мы в ней участвовать не будем, собственно. Вот, пока все выполняется, по большому счету. Дают, конечно. Вот. Выигрыши больше всех, конечно, Реджеп Тайип Чердоган.
Да, который из зерна печет какие-то булки и дальше это...
Да у него сегодня через Босфор проходит просто. Каждый день бюджет пополняется огромными суммами.
Да, вот нашел, наконец. Включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Ну, понятно, да. То есть то как раз, за что ратовали наши.
Ну и прекрасно. Я считаю, что сделка удалась. Ну, на 60 дней продлили?
Ну да, всего-навсего. Там сколько было? 3 месяца до этого?
Этого достаточно. Да, там сезон начнется летний уже. Там сбор урожая. Сезон потом новый.
Ну, а то, что в итоге это все... То, что из Украины идет, попадает не туда, куда нам бы хотелось, как ты это оценишь?
Ну, а что значит «нам бы хотелось»? У нас есть свои условия личные. Наши соблюдаются рамки. Вот. А что значит...
Не, ну как, идет на корм скоту в Европу, как говорят, да?
Да,
вместо того,
неграм,
чтобы кормить африканцев, да.
Неграм в Африку. Ну а что, европейцы всегда так относились к африканским странам, как колонизаторы. Им вообще наплевать, что там кто-то умрет с голоду. Им 3% досталось африканским странам, всем. А 97% осталось в европейских странах. Вот и сам суди теперь, какая тут аналитика еще может быть.
Ну, вот так вот, да.
Были рабами, и остались рабами в их восприятии.
Стоит ли удивляться, что Макрон съездил в Африку?
Ему там панамку накидали полную.
Да, и, ну, конечно, люди же видят, в общем, ситуацию, конечно, которая происходит.
Африка сейчас уже не та. Сейчас это уже совсем другая Африка.
Спасибо, говорю я Эдуарду Багирову, писателю-политтехнологу, и Алексей Осин. Мы на этом с вами прощаемся.
Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.